Глава 44. Последние аргументы. Дежавю. Процедура регистрации с предыдущего раза не изменилась. Приемная была определенно создана, чтобы отталкивать посетителей, а не принимать, как следовало из названия. Помещение своей стерильностью напоминало морг, но покоя здесь было меньше. В будке охраны сидел новый дежурный, но мертвенное освещение делало его похожим на ракового больного, как и его предшественника. И, как и в прошлый раз, в переговорную Гурни провожал все тот же прилизанный, необаятельный следователь Блад. Он обогнал Гурни и вошел первым. Комната не изменилась с прошлой встречи, но все здесь казалось теперь каким-то более изношенным. На бесцветном ковролине виднелись какие-то пятна, которых он раньше не замечал. На часах, висевших не вполне ровно и выглядевших на огромной стене слишком маленькими, значился полдень. Гурни, как обычно, появился минуту в минуту. Это было невротической привычкой. Ему было одинаково неуютно, когда он приходил раньше или позже назначенного времени. Блад сел за стол. Вик и Хардвик уже сидели на тех же местах, что и в прошлый раз. Возле кофейника стояла женщина с недовольным лицом. Казалось, она была расстроена, что вместе с Гурни зашел не тот, кого она ждала. Она была так похожа на актрису Сигурни Уивер, что Гурни задумался, нарочно ли она поддерживает это сходство. Три стула были прислонены к столу, как и перед предыдущей встречей. Гурни направился к кофейнику. Хардвик улыбнулся с видом голодной акулы. «Детектив первого класса Гурни, у меня есть для вас вопрос».
«И тебе привет, Джек».
«Вообще-то у меня скорее есть ответ, а ты попробуй угадать, на какой вопрос. Ответ такой. Бывший священник из Бостона. Отгадаешь вопрос? Считай, ты выиграл главный приз».
Вместо ответа Гурни взял в руки чашку. Она оказалась немытой. Он поставил ее на место, взял другую, затем третью и вернулся к первой. Сигурни нетерпеливо топала ногой и проверяла время на своем роликсе. Она выражала совершенно карикатурное нетерпение.
«Добрый день», — сказал он, наливая себе кофе, надеясь, что он достаточно горячий, чтобы продезинфицировать грязную чашку. «Я Дэйв Гурни».
«Я доктор Холденфилд», — сказала она таким тоном, точно выложила флеш-рояль в ответ на его двойку. «Шеридан уже едет?»
В ее интонациях было что-то сложное, что заинтересовало Гурни. Кроме того, фамилия Холденфилд казалась смутно знакомой.
«Не знаю», — ответил он, гадая, что может связывать окружного прокурора и доктора.
«А простите мое любопытство, но вы доктор чего?»
«Я психолог-криминалист», — ответила она без выражения, глядя при этом на дверь.
«Детектив, ну так что?» — гаркнул Хардвик на всю комнату. «Если ответ — бывший священник в Бостоне, то каков будет вопрос?»
Гурни закрыл глаза.
«Черт побери, Джек, ну скажи мне сам».
Хардвик разочарованно поморщился.
«Ну тогда мне придется объяснять все дважды, сейчас тебе и потом всей комиссии».
Доктор снова посмотрел на часы. Сержант Вик наблюдал за тем, что возникало на экране ее ноутбука в ответ на нажатие клавиш. Блад откровенно скучал. Дверь наконец открылась, и зашел Клайн. У него был озабоченный вид. Следом зашел Родригес с толстой папкой. Он был разъярен больше обычного. Следом за ними вошел Штиммель, напоминающий мрачную жабу. Когда все расселись, Родригес вопросительно посмотрел на Клайна.
«Начинайте», — сказал Клайн.
Родригес уставился на Гурни и поджал губы.
«События приняли трагический оборот. Офицер полиции из Коннектикута, отправленный по вашему настоянию домой Грегори Дермотту, убит».
Все как один посмотрели на Гурни с недобрым любопытством.
«Как это произошло?» — спокойно спросил он, подавив кольнувшее его беспокойство.
«Так же, как с вашим приятелем».
В его тоне было что-то многозначительное и язвительное, но Гурни решил не реагировать.
«Шеридан, в конце-то концов, что происходит?»
Доктор, который стоял у дальнего края стола, говорил с интонацией, так поразительно напоминающей Сигурни из «Чужого», что Гурни решил, что сходство все же нарочитое.
«Бекка, прости, не сразу тебя заметил. Мы были несколько заняты, возникли кое-какие осложнения. У нас еще один труп».
Он повернулся к Родригесу.
«Род, сообщи всем о деталях убийства в Коннектикуте».
Он потряс головой, как будто пытаясь избавиться от воды в ушах.
«Час от часу не легче». «Не то слово», — подхватил Родригес, открывая папку. «Звонок поступил сегодня утром в 11:25 от лейтенанта Джона Нардо из полицейского управления Вичерли, штат Коннектикут. Сообщалось об убийстве на территории частного владения Грегори Дермота, известного по делу Марка Мэллори как хозяин абонентского ящика. Дермота обеспечили временной полицейской охраной по настоянию специального детектива Дэвида Гурни. В 8 утра сегодня...»
Клайн поднял руку.
«Подождите минутку. Бекка, ты уже знакома с Дэйвом?»
«Да».
Этот холодный и резкий слог, казалось, отменял необходимость в дополнительном представлении. Но Клайн продолжил.
«Вам есть что обсудить. Психолог, известный самыми точными характеристиками преступников в профессии, и детектив, известный самым большим количеством арестов по обвинению в убийстве в истории Нью-Йоркского управления».
Похвала, казалось, всех смутила. Но она же заставила Холденфилд впервые посмотреть на Гурни с интересом. Он, в свою очередь, понял, почему ее имя показалось ему знакомым, хотя он никогда не был поклонником психологического профилирования. Клайн продолжил, как будто ему было важно подчеркнуть все достоинства двух приглашенных звезд.
«Бекка читает их мысли, а Гурни находит их след. Каннибал Клаус, Джейсон Странг, Питер Поссум, как бишь его...»
Доктор повернулась к Гурни широко раскрытыми глазами.
«Пиггерт? Вы занимались его делом?»
Гурни кивнул.
«Это был блестящий арест», —
сказала она с едва заметным одобрением. Он заставил себя вежливо улыбнуться. Ему не давала покоя ситуация в Вичерли и подозрение, что его импульсивный жест с отправкой стиха мог иметь какое-то отношение к смерти полицейского.
«Продолжайте, Рот»,
— резко потребовал Клайн, как будто капитан был виноват в отступлении от темы.
«Сегодня утром, в 8 утра, Грегори Дермот появился на почте Вичерли в сопровождении офицера Гэри Сассека. Дермот сообщает, что они вернулись в 8:30, после чего он сделал кофе с тостами и стал перебирать почту. Офицер Сассек в это время оставался снаружи и обходил окрестности дома. В 9 утра Дермот вышел из дома в поисках офицера Сассека и обнаружил его тело на террасе. Он позвонил в службу 911. Прибывшие на место полицейские оцепили участок и нашли записку, приклеенную к задней двери, там, где лежало тело».
«Пулевое ранение и колотые раны, как и у других?» — спросила Холденфилд.
«Колотые раны подтверждаются, насчет пули пока информации нет».
«А что в записке?»
Родригес прочитал содержимое факса в папке.
«Куда я исчез и откуда я взялся? Сколько умрут, чтобы ты разобрался?» «Такая же чертовщина», — сказал Клайн. «У тебя есть соображение, Бекка?»
«Похоже, процесс ускоряется».
«Ускоряется?»
«До настоящего момента все было тщательно рассчитано. Выбор жертв, записки, каждая деталь. Но это убийство иного характера. Оно скорее вынужденное, чем запланированное».
Родригес посмотрел на нее с сомнением.
«Ритуал такой же, как и всегда. Колотые раны, записка».
«Однако это неожиданная жертва. Похоже, что убийца подбирался к мистеру Дермоту, но вместо него убил полицейского».
«Но как же записка?»
«Записку он мог принести с собой, чтобы оставить ее на теле Дермота, если бы все пошло по плану. А может быть, он сочинил ее на месте. Возможно, это значимый момент, что в стихотворении всего 4 строчки. В остальных, если я не ошибаюсь, было по 8?»
Она посмотрела на Горни. Он еле кивнул, поглощенный своими угрызениями, но затем усилием воли заставил себя вернуться в настоящее.
«Я согласен с доктором Холденфилд. Мне не пришло в голову, что количество строк может быть значимым, но это очень разумное предположение. Я бы хотел добавить, невзирая на то, что это убийство было не столь тщательно спланировано, как остальные, элемент ненависти к полиции сохраняется и в этом случае, так что новая жертва вписывается в модель, о которой говорил капитан». «Бека упомянула, что процесс ускоряется», — напомнил Клайн. «У нас уже 4 тела. Значит ли это, что нам следует ждать новых жертв?»
«Их уже 5 вообще-то».
Все посмотрели на Хардвика.
Капитан поднял кулак и стал по очереди выбрасывать пальцы, чеканя имена.
«Мэлори, Шмидт, Карч, офицер Сассек, 4».
«Преподобный Майкл Маград, 5-й», — сказал Хардвик.
«Кто?»
— в унисон спросили Клайн, сгорая от нетерпения. Капитан с досадой и Блад потрясенно.
5 лет назад одного священника в бостонском епископате лишили сана, обвинив в связях с мальчиками-служками. Он как-то умудрился договориться с епископом, свалил свое поведение на алкоголь, прошел курс реабилитации и скрылся из виду.
«Что за херня с этим бостонским епископатом?» — прошипел Блад. «Они там как будто специально педофилов разводят».
Хардвик не обратил на него внимания и продолжил.
«История на этом закончилась бы, но год назад Маграта нашли убитым в его собственной квартире. Множественные колотые раны в шею, записка на теле. 8 строк, красные чернила».
Лицо Родригеса сделалось пунцовым.
«И давно вам это известно?»
Хардвик посмотрел на часы.
«Уже с полчаса».
«То есть как?»
«Вчера детектив Гурни заказал запрос на случай, аналогичный делу Мэлори. Сегодня утром всплыло дело отца Маграта».
«Кого-то арестовали или разыскивали за убийство?» — спросил Клайн.
«Не-а. Бостонский эксперт, с которым я общался, ничего такого не сказал напрямую, но я так понял, что они вообще-то не сочли это дело важным».
«Как такое может быть?»
— раздраженно спросил капитан. Хардвик пожал плечами.
«Старого пидора кто-то убивает, убийца оставляет на теле стишок с намеком на прошлые грехи. Все выглядит так, будто ему отомстили. Может, в управлении решили, что фиг с ним в конце концов. И так есть кого ловить, а тут все-таки благородный мотив — возмездие педофилу. И, видимо, они решили не слишком углубляться».
У Родригеса был такой вид, как будто он страдал несварением желудка.
«Но он же ничего такого не сказал?»
«Ну, разумеется, нет».
«Итого», — произнес Клайн, — «что бы там по этому поводу не думала бостонская полиция, факт остается фактом. Отец Майкл Маград — жертва номер 5».
«Си, номеро синко», —
кривляясь, подтвердил Хардвик на ломаном испанском.
«Но на самом деле он номеро уно, поскольку священника грохнули за год до всех остальных».
«Значит, Мэлори, которого мы считали первой жертвой, на самом деле был вторым?»
«Очень сомневаюсь», — сказала Холденфилд. Все повернулись в ее сторону. Она продолжила. «У нас нет доказательств, что священник был первым. Он с тем же успехом мог быть 10-м. Но даже если считать его первым, у нас возникает проблема. Убийство год назад, а затем 4 убийства менее чем за 2 недели. Это необычный паттерн. Что-то должно было быть в промежутке». Гурни мягко перебил ее.
«Возможно, процессом движет что-то иное, нежели психопатология убийцы».
«Что вы имеете в виду?»
«Мне кажется, убитых связывает что-то помимо алкоголизма. Что-то, о чем мы пока не догадываемся».
Холденфилд задумчиво покачала головой и скривилась, как бы показывая, что не вполне согласна с Гурни, но не находит аргументов, чтобы с ним поспорить.
«Значит, могли быть жертвы еще раньше, а могло и не быть», — задумчиво произнес Клайн, явно не зная, как к этому относиться.
«Не говоря уже о том, что могут быть и новые», — заметила Холденфилд.
«В каком-то смысле?»
— не понял Родригес. Холденфилд проигнорировал его язвительный тон. «Как я уже упоминала, паттерн выглядит так, будто процесс движется к завершению».
«К завершению?»
Протянул Клайн, как будто ему очень нравилось само слово. Холденфилд продолжил. «В последнем случае он был вынужден действовать не по плану. Возможно, он теряет контроль над процессом. Я предполагаю, что он теперь долго не продержится».
«Что значит «не продержится»?» — выпалил Блад
с обычной враждебностью в голосе.
Холденфилд секунду посмотрел на него, затем перевела взгляд на Клайна.
От меня здесь что, требуется просветительская работа?
Возможно, не помешало бы уточнить несколько ключевых моментов. Если я не ошибаюсь, — произнес он тоном, не подразумевающим, что он может ошибаться, — за исключением Дэйва, мы тут все мало имели дело с серийными убийцами.
Родригес, казалось, был готов с этим поспорить, но промолчал. Холденфилд обреченно улыбнулась.
«Ну, хотя бы все в курсе типологии серийных убийц Холмса».
Кивки и мычание за столом в целом означали положительный ответ. Вопрос возник только у Блатта.
«Шерлок Холмса?»
Гур не задумался, являлась ли это глупой шуткой или глупостью в чистом виде.
«Другой Холмс. Человек более современный и невымышленный», сообщила Холденфилд преувеличенно терпеливым тоном, который, как показалось Гурни, она тоже откуда-то позаимствовала. Может быть, у мистера Роджерса, ведущего детской телепередачи?
Холмс классифицировал серийных убийц по типу мотивации. Тип, движимый воображаемыми голосами. Тип, желающий избавить мир от какой-либо ненавистной группы людей. От негров, от геев и так далее. Тип, жаждущий абсолютной власти. Искатель острых ощущений, который получает наивысший кайф от убийства. И, наконец, сексуальные маньяки. У всех этих типов есть нечто общее.
«Они психи на всю голову», — с энтузиазмом подхватил Блад.
«Точно подмечено, сержант», — слащаво произнесла Холденфилд. «Однако общее у этих типов — это чудовищное внутреннее напряжение. Убийство на некоторое время избавляет их от этого напряжения».
«Тип как секс?»
«Следователь Блад», — разозлился Клайн.
«Попридержите свои вопросы, пока Ребекка не закончит говорить».
На самом деле его вопрос вполне уместен. Оргазм дает сексуальную разрядку. Однако в здоровом человеке это не вызывает потребность во все более частых оргазмах ценой все больших и больших усилий. В этом смысле серийные убийцы скорее похожи на наркозависимых.
«Зависимость от убийства», — медленно и задумчиво произнес Клайн, как будто пробовал на вкус новый газетный заголовок.
«Звучная фраза», — сказала Холденфилд. «Отчасти она правдива. Серийный убийца, в отличие от обычных людей, живет в мире собственных фантазий. На первый взгляд он может никак не выделяться из толпы. Однако его нормальная жизнь не удовлетворяет его, реальность его не интересует. Он живет ради своих фантазий. Фантазии о власти, о возмездии. Эти фантазии складываются в сверхреальность, мир, в котором он чувствует себя важным, всевластным, живым. По этой части есть вопросы?»
«У меня есть», — сказал Клайн. «Мы знаем, к какому типу относится наш убийца».
«У меня есть предположение, но я хотел бы услышать, что по этому поводу может сказать детектив Гурни».
Гурни подозревал, что ее добродушное выражение лица было таким же наигранным, как ее улыбка.
«Я думаю, что это человек, выполняющий миссию». «По избавлению мира от алкоголиков?» — спросил Клайн, отчасти из любопытства, отчасти скептически. «Я думаю, что понятие «алкоголик» частично описывает его жертвы, но в его выборе могут играть роль и другие факторы».
Клайн неуверенно хмыкнул.
«Если говорить о более узкой характеристике, помимо того, что он человек с миссией, как бы вы описали нашего преступника?»
Гурни решил повторить выпад доктора.
«У меня есть несколько соображений на этот счет, но я хотел бы послушать, что скажет доктор Холденфилд».
Она пожала плечами и заговорила быстро, обыденным тоном.
30-летний белый мужчина, высокий коэффициент интеллекта, друзей нет. Нормальных сексуальных отношений тоже нет. Вежливый, но держит дистанцию. Детство наверняка было тяжелым, отмеченным какой-то травмой, которая влияет на его выбор жертв. Поскольку он выбирает мужчин среднего возраста, травма, вероятно, связана с отцом и эдиповым комплексом».
Вмешался Блад.
«Вы что, говорите, что этот мужик в прямом смысле, то есть буквально того, со своей матерью?»
«Не обязательно. Мы же говорим про фантазии. Он живет в воображаемом мире и ради этих фантазий».
Родригес нетерпеливо перебил.
«Мне что-то не нравится это слово, доктор. 5 трупов — это вам не фантазии».
«Вы правы, капитан. Для нас с вами все это реальность. Это были настоящие люди, со своими уникальными жизнями, достойные уважения и правосудия. Но для серийного убийцы они воплощали что-то совсем другое. Для него они всего лишь актеры в его спектакле, а не люди в нашем с вами понимании этого слова. Они просто часть бутафории, вроде тех ритуальных элементов, которые мы находим на местах убийств.
Родригес покачал головой.
«Возможно, то, что вы сейчас говорите, осмысленно в контексте серийного убийцы. Но что нам с того? Мне весь этот подход целиком не нравится. Кто вообще решил, что мы имеем дело с серийным убийцей? Вы куда-то торопитесь, не имея ни малейшего...»
Он осекся, внезапно осознав, что почти кричит, и что с его стороны неразумно нападать на одного из любимых консультантов Клайна. Он заговорил спокойнее.
«Я просто хочу сказать, что последовательные убийства не всегда совершают серийники. Можно взглянуть на это дело и с другой точки зрения».
Холденфилд выглядел искренне потрясенный.
«То есть у вас есть другие версии?»
Родригес вздохнул.
«Вот Гурни все время говорит про какой-то фактор помимо алкоголизма, который определяет выбор жертв. Возможно, все эти люди были связаны в прошлом, случайно или осознанно, и каким-то образом причинили убийце зло. А сейчас мы видим акт возмездия за это зло. Может быть, вот и вся история?»
«Не скажу, что такой сценарий невозможен, однако планирование, стихи, детали, ритуал — все это складывается в слишком патологическую картинку, чтобы это была просто месть».
«Кстати, о патологиях», — прохрипел Джек Хардвик голосом человека с упоением умирающего от рака горла. «Может быть, пора всем рассказать о последней найденной улике?»
Родригес с ненавистью уставился на него.
«Что, опять сюрприз?»
Хардвик не обратил на него внимания и продолжил.
«По просьбе Гурни команда экспертов обследовала частную гостиницу, где преступник, по всей вероятности, останавливался накануне убийства Мэлори».
«Кто это разрешил?»
«Я, сэр», — ответил Хардвик, откровенно гордясь совершенным нарушением.
«А почему я не видел никаких документов на этот счет?»
«Гурни считал, что на это нет времени», — соврал Хардвик.
Затем приложил руку к груди с видом человека, которого вот-вот хватит сердечный приступ, и оглушительно рыгнул. Блад, который был погружен в свои размышления, от неожиданности отшатнулся на стуле и чуть не опрокинулся назад. Пока Родригес, обескураженный этим выступлением, не успел вернуться к теме неподписанных бумаг, Гурни решил принять пас Хардвика и начал объяснять, зачем он счел необходимым обследовать рододендрон.
«В первом письме, отправленном Мэлори, убийца использовал подпись Ха Арибда. Харибда — название страшного водоворота в греческой мифологии, и оно связано с названием другой стихии, по имени Сцилла. Накануне утра, когда обнаружили тело Мэлори, в рододендроне останавливались мужчина и пожилая женщина под фамилией Сцилла. Я бы очень удивился, если бы это оказалось совпадением».
«Мужчина и пожилая женщина?»
— с интересом переспросила Холденфилд.
«Это могли быть убийцы и его мать, хотя в журнале посетителей, как ни странно, значилось мистер и миссис. Возможно, это объясняется в вашей версии об Эдиповом комплексе».
Холденфилд улыбнулась.
«Это идеальное совпадение».
Капитан, казалось, снова был готов взорваться от негодования, но Хардвик заговорил первым, переняв инициативу Горни.
«Словом, мы отправили туда команду экспертов, и они обследовали чертов домик, похожий на храм волшебника изумрудного города. Они обошли все — внутри, снаружи. И что же они нашли? Ничего. Совсем ничего. Ни волоска, ни отпечатка, никакого вообще свидетельства, что в этом помещении был кто-то живой. Главный эксперт не могла в это поверить. Она звонила мне и говорила, что следов нет даже там, где они есть всегда. На столах, ручках дверей и ящиков, подоконниках, телефонной трубке, кранах в душе и на раковине, на пульте от телевизора, выключателях ламп и в куче других мест, где всегда находят какие-то отпечатки. И ничего. Чисто. Никаких зацепок. Я тогда сказал посыпать все порошком. Полы, стены, даже потолок. Пришлось включить всю свою убедительность, потому что они долго не соглашались. В общем, она стала мне после этого звонить каждые полчаса и кричать, сколько ее бесценного времени я потратил зря. Но на третий раз, смотрю, она уже поспокойнее. И говорит, что кое-что нашли.
Родригес старался не выдать своего разочарования, но Гурни все равно его распознал. Хардвик выдержал театральную паузу и продолжил.
На внешней стороне двери в ванную нашли слово. Всего одно слово. «Red Room».
«Что?» — закричал Родригес, которому на этот раз не удалось скрыть недоверие.
«Red Room», — повторил Хардвик по слогам, с таким видом точно это был важный ключ к отгадке всего.
«Это как фильм, что ли?»
— переспросил Блад, который молчал все время с тех пор, как чуть не упал со стула.
«Постойте, постойте», —
произнес Родригес, усиленно моргая от раздражения.
«Вы хотите сказать, что вашим экспертам понадобилось, сколько там, 3-4 часа, чтобы найти слово, написанное на видном месте, посреди двери?»
«Она не была написана на виду», — отозвался Хардвик. «Он написал его так же, как невидимые послания полиции на записках Марка Меллори. Помните? Тупые, злые копы!»
Капитан молча уставился на него и не ответил.
«Я читал про это в деле», — сказала Холденфилд, «что он написал эти слова на оборотных сторонах записок, используя жир собственных пальцев как чернила. Это вообще возможно?»
«Никаких проблем», — ответил Хардвик.
«Вообще-то отпечатки пальцев именно из этого жира и состоят. Он просто использовал это знание. Может, для начала потер пальцами лоб, чтобы они стали пожирнее. В общем, в тот раз это сработало, и в рододендроне он снова это провернул».
«Но Red Room же было в фильме», — не унимался Блад.
«В фильме? В каком фильме? Почему мы вообще говорим о фильмах?»
Родригес снова нервно заморгал.
«Сияние»,
— кивнула Холденфилд, у которой эта ситуация вызвала заметный восторг.
«Это известная сцена. Мальчик пишет слово «Red Room» на двери в спальню матери».
«Red Room — это murder, наоборот», —
с гордостью сообщил Блад.
«Убийство, английский».
«Господи, какая красота!» — воскликнула Холденфилд.
«Я могу рассчитывать, что весь этот энтузиазм означает, что убийцу арестуют в течение 24 часов?»
— ядовито поинтересовался Родригес. Гурни проигнорировал его и обратился к Холденфилд.
«Любопытная отсылка к сиянию».
Ее глаза блестели от возбуждения.
«Идеальное слово из идеального фильма!»
Клайн, который долгое время наблюдал за разговором, как болельщик за игрой любимой команды, наконец заговорил.
«Так, друзья, пора ввести меня в курс дела. О чем вы тут секретничаете? Что у вас там идеальное?»
Холденфилд посмотрел на Гурни.
«Расскажите ему про слово, а я расскажу про фильм».
«Слово написано задом наперед, вот и весь секрет. Эту игру он ведет с самого начала дела. Сперва он оставил следы задом наперед, а затем написал слово «убийство» задом наперед. Он тем самым сообщает нам, что мы думаем в неправильном направлении. Тупые, злые копы».
Клайн посмотрел на Холденфилд.
«А вы с этим согласны?»
«В целом, да».
«А что с фильмом?»
«Ах, да, фильм. Я постараюсь быть лаконичной, как детектив Гурни».
Она подумала несколько секунд, затем заговорила, будто тщательно выбирая слова.
«Это фильм про семью, в которой мать и сына терроризирует безумный отец. Отец — алкоголик, который в запоях агрессивен».
Родригес потряс головой.
«Вы что, хотите сказать, что наш убийца — какой-то безумный, агрессивный папаша-алкоголик?»
«Нет-нет, не папаша. Сын».
«Сын?»
— лицо Родригеса буквально свело от скептицизма. Она продолжила голосом мистера Роджерса.
«Мне кажется, убийца сообщает нам, что у него был такой же отец, как в «Сиянии». Возможно, он таким образом себя оправдывает».
«Рассказывает о себе?»
Родригес, казалось, готов был сплюнуть от возмущения.
«Каждый человек стремится рассказать о себе в собственных терминах, капитан. Наверняка вы постоянно сталкиваетесь с этим в работе. Я точно сталкиваюсь. Все находят какие-то объяснения своему поведению, даже совершенно нелогичному. Каждый человек хочет быть оправданным. Возможно, безумцы даже пуще остальных.
После этого наблюдения в комнате воцарилась тишина, которую в итоге нарушил Блад.
«А у меня вопрос. Вы психиатр, да?»
«Я психолог-криминалист».
Ведущий детской передачи снова превратился в Сигурни Уивер.
«Ну ладно, неважно. Короче, вы знаете, как работает мозг. И вот мой вопрос. Этот мужик знал, какое число загадывает другой человек. Откуда?»
«Он не знал».
«Еще как знал».
«Он сделал вид, что знал. Вы, видимо, имеете в виду два случая с числами 658 и 19, описанные в деле. Но он ничего не угадывал. Это попросту невозможно, знать заранее, какое число загадает другой человек в произвольной ситуации. Следовательно, он не знал».
«Но ведь он же как-то это провернул», — настаивал Блад.
«Есть как минимум одно объяснение», — заговорил Горни.
Он написал сценарий, который пришел ему на ум, когда Мадлен позвонила ему по мобильному от почтового ящика. Как убийца мог воспользоваться портативным принтером в машине, чтобы напечатать письмо с числом 19, которое Марк Мэлори перед этим сообщил ему по телефону. Холденфилд был под впечатлением.
Блад сдулся. Гурни подумал, что это верный знак, что где-то в этом неповоротливом уме и перекачанном теле живет романтик, влюбленный во все странное и необъяснимое. Впрочем, он сдулся лишь на мгновение.
«А как же число 658?» — спросил Блад, переводя взгляд с Гурни на Холденфилд и обратно. «Он не звонил перед этим, просто прислал письмо. Так откуда же он знал, что Мэлори загадает это число?»
«У меня пока что нет версии на этот счет», — отозвался Гурни. «Но я могу рассказать одну странную историю, которая, возможно, кого-то наведет на ответ».
Родригес нетерпеливо заерзал на стуле, но Клайн подался вперед, и это выражение интереса удержало капитана на месте.
«Недавно мне приснился сон про моего отца», — начал Горни. Он помедлил, потому что собственный голос показался ему чужим. Он слышал его как эхо глубокой печали, которую в нем пробудил сон. Холденфилд смотрел на него с любопытством, но без неприязни, и он заставил себя продолжить. «Когда я проснулся, я вспомнил один карточный трюк, который отец показывал людям, когда у нас бывали гости на Новый год, и он слегка выпивал для настроения. Он держал колоду веером и обходил комнату, предлагая четырем гостям вытянуть по карте. Затем он останавливался перед кем-нибудь из них, просил как следует рассмотреть выбранную карту и положить ее обратно в колоду. Потом протягивал гостю эту колоду и предлагал перемешать. После этого он что-то бормотал, якобы читая мысли. Это был целый спектакль, который иногда затягивался минут на 10. Но в итоге он называл эту карту, которую, разумеется, знал с момента, когда ее вытянули».
«Как это?» — заинтригованно спросил Блад.
«Когда он подготавливал колоду в самом начале, перед тем, как разложить ее веером, он запоминал хотя бы одну карту и ее место в веере».
«А если бы ее никто не вытянул?» — спросила Холденфилд.
«Если так получалось, он придумывал какую-нибудь причину прервать фокус. Вспоминал, что забыл выключить чайник или что-нибудь такое, чтобы никто не понял, что что-то пошло не так. Но ему почти никогда не приходилось к этому прибегать. То, как он подставлял людям колоду, гарантировало, что первый, второй или третий человек вытягивал ту самую карту, которая была ему нужна. А если нет, он шел на кухню за чайником, а затем начинал фокус сначала. И он всегда находил какие-то правдоподобные причины исключить из игры тех, кто выбирал неправильные карты, так что никто не догадывался, в чем на самом деле фокус».
Родригес зевнул.
«И как это связано с историей про 658?
«Я точно не знаю», — сказал Горни. «Но идея, что кто-то думает, будто вытягивает случайную карту, в то время как эта случайность подстроена».
Сержант Вик, которая все это время слушала с возрастающим интересом, вдруг вмешалась. «Ваш фокус с картами напомнил мне знаменитую почтовую разводку конца 90-х.
Может быть, дело было в ее странном голосе, который мог принадлежать и женщине, и мужчине. Или в том, что она вообще заговорила, поскольку это было редкостью. Но она мгновенно приковала к себе всеобщее внимание.
Адресат получал письмо якобы от частного детективного агентства, в котором они извинялись за вмешательство в его личную жизнь. Компания признавалась, что в ходе выполнения некоего заказа они по ошибке подвергли адресата наблюдению и в течение нескольких недель фотографировали его в различных ситуациях. Они также заявляли, что по закону обязаны все фотографии отдать ему. И тут возникает ключевой момент. Поскольку некоторые из фотографий могут показаться компрометирующими, не предпочтет ли дорогой адресат получить их не на домашний адрес, а на абонентский ящик? В таком случае потребуется лишь прислать им $50 в счет оплаты расходов.
«Придурки, которые на это ведутся, заслуживают того, чтобы потерять $50», — мрачно пробормотал Родригес.
«Многие потеряли гораздо больше», — произнесла Вик. «Дело было не в конкретной сумме. Это был всего лишь тест. Мошенник отправил больше миллиона таких писем, и требование прислать $50 было нужно только, чтобы составить список людей, которым есть что скрывать от своих домашних. Затем с них требовали уже заоблачные суммы за избавление от компромата. Некоторые заплатили до 15 тысяч».
«За фотографии, которых в природе не было?» — воскликнул Клайн со смесью возмущения и восхищения находчивостью обманщика. «Глупость некоторых людей не перестает меня», — начал было Родригес, но Гурни его перебил. «Господи, вот же оно! Вот зачем он просил прислать $289. Это то же самое. Это просто тест». Родригес непонимающе уставился на него. «Какой еще тест?»
Гурни закрыл глаза, чтобы представить себе письмо с просьбой о деньгах, которое получил Мэлори. Клайн нахмурился и повернулся к Вик.
«Этот мошенник, говорите, миллион писем отослал?»
«Так писали в газетах».
«Ну тогда это совсем не похожая ситуация. Там было налицо мошенничество. В огромную сеть одинаковых писем поймалось несколько рыбешек с нечистой совестью. Но у нас совсем другое. Записки, написанные от руки небольшой группе людей, для которых число 658, по видимости, что-то значило».
Гурни медленно открыл глаза и посмотрел на Клайна.
«Не значило. Сперва я тоже решил, что число имеет значение, потому что иначе отчего бы именно оно пришло на ум первым?»
Я несколько раз спрашивал Марка Мэлори, о чем ему говорит число 658, с чем ассоциируется, видел ли он его где-то написанным, могло ли оно быть частью адреса, комбинации замка сейфа. Но он отвечал одно и то же, что это число никогда прежде не приходило ему на ум. Оно было абсолютно случайным. Следовательно, нужно было другое объяснение.
«Вот вы и вернулись к тому, с чего начали», —
Родригес закатил глаза, демонстрируя усталость.
«Возможно, нет. Возможно, история про почтового мошенника ближе к правде, чем нам кажется. Хотите сказать, что наш убийца отправил миллион писем? Миллион рукописных писем! Это немыслимо! Я уж не говорю о том, что технически невозможно!»
«Миллион, разумеется, невозможно, если только ему не помогли, что в нашем случае маловероятно. Но какое количество он мог бы организовать? А к чему вы клоните? Представим, что у нашего убийцы такой сценарий. Отправить письма множеству людей, написав их от руки, чтобы каждый подумал, что послание адресовано ему лично. Сколько таких писем можно написать, допустим, за год?» Капитан вскинул руки, демонстрируя, что этот вопрос не только не имеет ответа, но и не относится к делу. Клайн и Хардвик между тем задумались, как будто пытаясь подсчитать количество. Штимель, как обычно, был невозмутим, как амфибия. Ребекка Холденфилд смотрела на Гурни с нескрываемым восхищением. Блад сидел с таким видом, словно пытался определить источник неприятного запаха. Вик заговорила первой.
5000, сказала она. 10, если очень постараться. Может, даже 15, но это уже тяжело.
Клайн сощурился.
Сержант, а чем вы руководствуетесь, называя эти числа?
Несколькими предположениями.
Родригес покачал головой, как будто в мире не было ничего ненадежнее предположений. Если Вик и заметила этот жест, она не собиралась на него отвлекаться.
«Во-первых, предположим, что сценарий почтового мошенничества здесь применим. Если так, то логично предположить, что первое послание, в котором запрашивались деньги, было отправлено максимальному количеству адресатов, а последующие письма — только тем, кто ответил. В нашем случае мы видим, что первое послание содержало две записки по 8 строк, то есть всего 16 довольно коротких строк текста, плюс 3 строчки адреса на конверте. За исключением адресов, все записки могли быть одинаковыми, значит, писать их было легко. Рискну предположить, что на каждое послание с конвертом уходило порядка 4 минут, то есть 14 посланий в час. Если он посвящал этому занятию хотя бы час в день, то за год он мог отправить больше 5000. 2 часа в день дали бы ему порядка 11000. В теории он мог бы написать их гораздо больше, но усердие даже самых одержимых людей имеет границы.
«Вообще-то», — заметил Гурни, который чувствовал себя как ученый, который наконец-то распознал закономерность в хаотичном наборе данных. «11000 было бы вполне достаточно».
«Достаточно для чего?» — уточнил Клайн.
«Для начала этого достаточно, чтобы провернуть фокус с числом 658», — пояснил Гурни. «И если он этот фокус провернул так, как я предполагаю, то он объясняет и запрос на $289 в первом письме к каждой из жертв».
«Стоп, — сказал Клайн, поднимая руку. «Еще раз, и помедленнее».